Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Мы продолжаем программу «Цена победы», которую ведет сегодня Виталий Дымарский, это, соответственно, я. И наш гость Фред Фирсов, историк, проживающий ныне в Соединенных Штатах, с которым мы связались по телефонному мосту. И говорим мы сегодня, напоминаю, о Коминтерне, а тема – это разведывательная сеть Коминтерна, разведывательная деятельность Коминтерна. Ну и в конце программы мы поговорим еще и о роспуске этой международной коммунистической организации. Фред, мы остановились на том, так сказать, насколько далеко и насколько широко распространялась разведсеть. Перечислили достаточно много стран, но вот опять, наверное, выходит на первый план Югославия.
Да, здесь я хочу рассказать об очень важных реальных достижениях советской разведки и разведки Коминтерна. В Югославии работало несколько групп советских разведчиков, ну, несколько человек, по крайней мере, мне известно, трагически погибло. Вообще Югославия, после того, как ее захватила Германия, была разделена и выделена в качестве самостоятельного, как бы марионеточного государства Хорватия, где существовал свой фашистский режим. Но Хорватия была как бы независимой страной. И вот эту сторону, так сказать, вопроса очень активно использовали коммунисты. В Загребе была довольно активная группа советских разведчиков, которая использовала вот такую ситуацию этого марионеточного государства для того, чтобы, так сказать, щупальца разведки продвинуть и в другие страны. И через другие части территории Югославии советские разведчики уходили и в Италию, и в Германию, и даже более того, в одном из донесений советских разведчиков говорилось о сети, подводном укрытии немецких подлодок во Франции и о том, как уничтожить вот эту
базу.
И руководитель этой группы получил за эти сообщения благодарность от директора, руководителя советской военной разведки. Но вот и разведки Коминтерна, и советской военной разведки удалось добиться того, что в 43-м году, по крайней мере, я знаю три случая, три самолета с хорватскими летчиками, которые служили в германской армии, перелетели через линию фронта и опустились на советской стороне. Mm-hmm. Вот эти перелеты были непосредственно организованы вот советской разведкой. И Димитров, узнав об этом, тут же сообщил об этом Сталину, ну, как бы подчеркивая,
свои достижения
в этих событиях.
Фред.
Очень интересно, огромное количество документов есть в архиве, относящихся вот, деятельности советской разведки, но мне бы хотелось привести такой очень любопытный документ. Значит, в июле 43-го года через Димитрова было переслано сообщение директора в Югославию. В Загребе, в старой гостинице «Ловачки Рок», улица Ильича, нами положено 1000 американских долларов, которые поручите взять вашему доверенному человеку. Передаю описание места. Ваш человек должен войти во двор гостиницы и по каменной лестнице подняться на первый этаж. Между комнатой номер 18 и лестницей находится клозет в две кабины. Необходимо стать к клозету лицом и войти в правую кабину, встать на унитаз и взять завернутый в газету сверток, который находится между резервуаром для воды и стеной. Напоминаю, что это гостиница «Ловачки Рок» в Загребе. Я бы рекомендовал советским, то есть российским туристам, которые бывают сейчас в Загребе,
посетить это историческое картину, место. Да.
И, а кто знает, а может быть, разведчику не удалось раздобыть.
Посетить это дупло, да. Фред, еще такой вопрос. Были ли контакты, вернее, даже так, было ли сотрудничество между разведчиками коминтерновскими и советскими? Контактировали ли они между собой? Получали ли некие такие общие задания? Или каждая сеть работала сепаратно?
Так сказать, на первой стадии как бы они получали общие задания. Потом эти задания уже конкретизировались. И, скажем, в Польшу, когда вылетела первая группа коммунистов, которая создала там рабочую партию, входил один человек, его подпольная кличка была Ксенц, работу которого помогали организовать именно Наводка и другие лидеры компартии. Но вот таких случаев сотрудничества разведки и подпольно-коммунистической организации, в общем, можно привести очень много. Но, как правило, все-таки, так сказать, у них были разные сферы деятельности, разные, так сказать, направления работы и иногда даже противоречивые. Например, в отношении Болгарии Димитрову приходилось неоднократно напоминать руководителям компартии, чтобы они тех или иных людей не трактовали в своей печати как предателей, потому что эти люди выполняли задания советской разведки. А, соответственно, они себя и вели таким образом, а не как, так сказать, рядовые граждане.
Ну, понятно.
В общем, всякого рода здесь были, так сказать, нюансы и конкретные примеры.
И агенты не всегда, далеко не всегда, видимо, знали друг друга, если даже работали в одной стране и в одном городе.
Да, да. Здесь проблема конспирации, так сказать, была первостепенной, и просто участники тех или иных подпольных организаций не имели никакого представления о том, кто является тот или иной человек. Они нам могли принимать его и за противника, и за нейтрального человека, в то время как он мог быть одним из, так сказать, активистов военной разведки и так далее. В общем, случаев самых различных здесь огромное количество. Теперь у нас много с самого начала говорилось о Красной Капелле. Теперь я хочу все-таки конкретно рассказать о той роли, которую Коминтерн сыграл, так сказать, в истории этой организации. После того, как практически большая часть этой сети была арестована немцами, Трэппер бежал в Париж. И связь с ним осуществлялась через нелегальную французскую компартию, которая дала ему своих радистов, которые тоже довольно быстро, поскольку они вообще были непрофессионалами, и вообще деятельность радиста, она ведь, как правило, имеет очень ограниченный срок. Он очень быстро проваливается, потому что
его вычисляют просто, да.
Засекают. Вот. Но и сам Трэппер был в ноябре 1942 года схвачен немцами. Здесь он сразу заявил о своей готовности сотрудничать с гитлеровцами. И он избег, так сказать, мучений, пыток и прочее. С ним стали обращаться совсем по-другому. И у Трэппера к моменту его ареста сохранились контакты с Москвой через французскую компартию. Об этом немцы знали. И во что бы то ни стало, хотели заполучить эти контакты. Трэппер сказал, что он готов их предоставить. Надо только у Москвы получить разрешение. По радиограмме пошла от Трэппера в Москву, что он просит встречи со своим связником. Москва, не подозревая о том, что это уже была радиоигра, дает такое поручение. И более того, она в течение 3-4 месяцев давала, так сказать, добро на эти встречи Трэппера. А встреч все никак не получалось. Почему? Потому что у Трэпера была договоренность с своим связником, что они встречаются не в день, обозначенный, так сказать, для встречи, а за два дня до этого, и не в то время, которое обозначено, а за несколько часов до этого. И поэтому немцы никак не могли понять. Есть договоренность, а встречи не получается. Есть договоренность, а встречи не получается. Вот. После этого они знали, что у Трэпера есть еще один контакт через кондитерскую в Париже. Они попытались, так сказать, без Трэпера установить связь с Жюльеттой, которая работала в этой кондитерской. Та категорически отказалась. Тогда значит, немцы послали ей навстречу самого Трэпера, но, естественно, под контролем. Он сумел предупредить ее, что на следующей встрече он передаст ей важный документ для переправки в Москву, и чтобы после этого она немедленно исчезла.
Угу.
И так и произошло. И благодаря этому в Москву попал доклад Трэпера, в котором он подробно излагал историю провала своей организации и ту радиоигру, которую вели немцы. Вот этот документ Дюкло переправил в Москву через Брюссель, через Климана. И он пришел только в июле 43-го года. Но о том, что он его получил, он сообщил в начале июня. Вот с июня 43-го года руководство ГРУ уже знало о том, что вся организация, ну, которую мы называем «Красная капелла», находится под контролем немцев, и все донесения, которые шли оттуда, так сказать, это были донесения, которые готовились под контролем немцев.
Угу. Ясно. Интересная история. Фред, у нас остается вот где-то еще достаточное количество времени все-таки, хотя не так много, чтобы поговорить о 43-м годе, о мае 43-го года, о распуске Коминтерна. Вот вы сами сейчас, когда вы говорили о том дупле с $1000 в Загребе, что это произошло в июле 43-го года, то есть после распуска Коминтерна.
Да.
Значит, как я понимаю, разведсеть Коминтерна работала и после распуска самой организации.
Да. Ну, процесс распуска был, так сказать, не одновременным. Естественно, он занял некоторое время. Потом Димитров практически своим аппаратом перешел в ЦК, где был создан специальный отдел. Он сначала был назначен заместителем, потом руководителем отдела. Это будущий международный отдел ЦК.
Он тогда, по-моему, называл что-то внешней информацией или что-то такое, типа вот этого. Да, но, значит, и все-таки вопрос. Хотя было известно еще, по-моему, весной 41-го года Сталин собирался распустить Коминтерн.
Да.
Но, видимо, затем все-таки начало войны на этих планах поставило, во всяком случае, такое временное, да, временно приостановили их реализацию. Временно приостановило их реализацию.
Да, мы говорили об этом.
Да, но почему все-таки, вот, ну, скажем так, некая идеологическая причина или политическая причина, которая подвигла Сталина на распуск, в общем-то, даже судя по вашим рассказам, достаточно эффективной структуры?
Да, значит, ну, можно различать и какие-то объективные моменты. Мы уже говорили о том, что в условиях войны контакты между Коминтерном и Компартием осуществлялись с большими трудностями. В основном то через радиосеть, которая весьма ограничена. Посредством посылки людей это исключительные, так сказать, ситуации. И сами партии уже в это время стали, ну, не все, но многие из них другими партиями. И вот необходимость в сохранении такой постоянной узды, какой являлся Коминтерн, она, в общем, уже исчерпывалась. Это одна сторона. А вторая сторона, конкретно, так сказать, дело в том, что в мае 43-го года в Москву приехал представитель Рузвельта, Джозеф Дэвис, в задаче которого в числе прочих...
Это вот это письмо Рузвельта,
вопрос, да? Вопрос о необходимости ликвидации Коминтерна. В Москве об этом узнали еще до того, как Дэвис приехал в Москву. Я думаю, что это мое представление, что здесь, наверное, ХИС, который работал в администрации президента, в ее, так сказать, международные подразделения, дал информацию. Ну, может быть, какие-то и другие были источники информации. Короче, 8 мая 43-го года Молотов пригласил к себе Димитрова на разговор. И в ходе этого разговора было, так сказать, они договорились о том, что Коминтерн надо распустить.
Угу. Но там, судя по всему, вот этот Дэвис привез некое письмо Рузвельта, в котором Рузвельт обосновывал причины, по которым не надо, что деятельность Коминтерна надо приостановить.
Но приехал он 20 мая, угу. А вот это решение было, так сказать,
13 мая, да?
Да, уже заранее. Причем Сталин очень настаивал, чтобы уже 20 мая это было в печати. Mm-hmm. Это не получилось, потому что, так сказать, была процедура. Президиум Коминтерна разослал партиям предложение Орловского. Он должен был от них получить ответ, и после этого должно было быть опубликовано решение Роскоминтерна. То есть тут было определенное несовпадение. Хотя Сталин и попытался давить, чтобы это было все сделано 20 мая. Но этого не получилось.
Рузвельт, насколько я там вот ознакомился с документами, Рузвельт в этом письме предупреждал Сталина, чтобы было поменьше разговоров, так сказать, о будущем разделе Европы, и, так сказать, существование Коминтерна в какой-то степени выдает, что ли, будущие планы по разделу сфер влияния. И поэтому он просил быть Сталина, во-первых, так сказать, поменьше говорить, быть поосторожнее в высказываниях, и вот в идеале бы распустить, конечно, Коминтерн.
Да. Ну, вообще, надо сказать, внешняя политика Америки еще в довоенные годы была ориентирована на то, чтобы, так сказать, убрать Коминтерн из политической арены. Угу. Вот. До войны советское правительство отвечало, что Коминтерн – это самостоятельная организация, мы к ним никакого отношения не имеем. Но уже в 43-м году, естественно, так ответить было невозможно. И потому и было принято очень быстрое решение о распуске Коминтерна, которое не вызвало никакого возражения у коммунистических партий. Они, в общем, с одной стороны, определенно тяготились своей, так сказать, реальной зависимости от Москвы, а вернее хотели, чтобы эта связь была, ну, не афишированной, как бы секретной. То есть они денежки хотели получать и получали после этого, но чтобы им никто этого не мог поставить вину.
Ну вот, вы знаете, я видел, просто читал в документах некие отклики на решение Сталина о распуске Коминтерна. Вот просто две фразы. Вот во Франции парижская пресса пишет: «За лжеотречение от Коминтерна англо-американцы предоставляют Сталину свободу действий в Европе». Хорватия. В Хорватии, значит, это письмо Рузвельта Сталину расценено как лучшее доказательство готовности англо-американцев предать небольшие европейские народы большевизму. То есть это все, то есть это был некий такой, может быть, обманный маневр, на который мало кого обманул в то же время. За этим же увидели, так сказать, более долгосрочные планы Москвы. И не только Москвы, вообще всех союзников по разделу Европы.
Да. Особенно активна была в этом отношении польская печать подпольная, не прокоммунистическая, а прозападная. Она прямо это называла, в общем, игрой Москвы, так сказать, стремлением скрыть свои цели, обозначить их в другом виде и прочее, и прочее. Ну, тем не менее, видимо, в дипломатии такие ходы существуют, и это
безусловно
был одним из тех моментов, которые осуществил.
Фред, и еще тогда один вопрос по поводу распуска Коминтерна. Существует еще и такая трактовка, такая чисто идеологическая, что как бы Сталин заменил вот доктрину мировой революции на традиционную для царизма, для вообще такой традиционную российскую идею великодержавности. То есть он в какой-то степени отошел от концепции мировой революции в пользу вот такого панславизма.
Вы знаете, я уже об этом говорил. Дело в том, что Сталин в какой-то конкретный момент говорил то, что ему было в тот момент нужно и выгодно. Вот. То же самое и относилось и к идее мировой революции, и к идее победы коммунизма во всем мире. В период Второй мировой войны это было не нужно категорически. В момент, так сказать, развития союзных отношений с Западом это тоже было очень мешало, поэтому тоже отвергалось. Но в глубине души, и в этом я убежден, Сталин от идеи победы коммунизма не отказывался. Он, так сказать, рассматривал разные ситуации в разных моментах. И одним из его замыслов уже гораздо позднее была история с Кореей. Но это не мое.
Это уже, да, это другая история.
Да,
Фред, история. Да, заканчивается наше время. Я бы под конец хотел вам задать вопрос, который приходили к предыдущим программам от наших слушателей. Вот Игорь, научный сотрудник из Санкт-Петербурга. Велось ли в Коминтерне дело производства? Сохранились ли архивы? Не оказалось ли что-то из них вне границ СССР? Где можно найти объяснение в этих архивах, видимо, по обстановке и намерениям Сталина весной, началом лет 41-го года, по пакту Молотова-Риббентропа и так далее? Вообще, как обстоит дело с коминтерновскими архивами?
Значит, основные архивы сохранены в Российском государственном архиве социально-политической истории. Там, собственно, архив Коминтерна. Огромный с точки зрения важности, но не по количеству, документы имеются, хотя я их не видел, но уверен в существовании в президентском архиве. Они частично были переданы в РГАСПе вместе с секретными протоколами Политбюро, но думаю, что далеко не все. Значительное количество документов по истории Коминтерна хранится в документах НКВД, в архиве НКВД и в документах советской военной разведки. Но, сами понимаете, эти материалы недоступны.
И, может быть, последний вопрос от преподавателя из Москвы, от Анатолия. Какие самые главные белые пятна, по вашему мнению, в истории Коминтерна еще остались на сегодняшний день?
Да. Но прежде чем ответить на вопрос Анатолия, я хочу сказать, что существует очень важная для читателей документальные публикации в двух томах «Коминтерн» и «Вторая мировая война». Вот, так сказать, желающие проследить разные стороны деятельности Коминтерна в этот период могут иметь дело не с историками, а с публикацией документов. Это очень интересная и хорошая публикация.
Спасибо за рекомендацию.
Теперь
белые пятна.
По вопросу о белых пятнах. Мое, так сказать, видение этой проблемы сегодня заключается в том, что то, что мы называем белыми пятнами, это относилось к Катыни раньше и к другим каким-то очень крупным узлам историческим. Сегодня в истории Коминтерна таких узлов я не вижу. Есть очень много невыясненных вопросов, в частности, конкретная история вот службы связи Коминтерна, взаимоотношения Коминтерна и НКВД, взаимоотношения Коминтерна и советской разведки уже более детальные. Ну и целый ряд других проблем. Но это уже конкретизация.
Но общая линия понятна и известна.
Общая линия мне представляется сегодня
относительно ясной. Хорошо. Спасибо. Я благодарю Фреда Фирсова за участие в наших программах. Это уже третья программа с его участием. Ну, а мы с вами прощаемся через неделю в очередной программе цикла «Цена Победы». Всего доброго.
«Цена Победы».